Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа «Колеблемый треножник», возвращая Владислава Ходосевича. Начнем с другой темы. Лица Бориса Ольшанского. Ни одна волна русской эмиграции не дала такого числа загадочных, двусмысленных, мутных фигур, как волна вторая, военная. Об изгнанниках сегодняшних говорить не будем. Истории еще придется разбираться, кто есть кто. Мы с судьбами 70-летней давности еще не разобрались. Попытку выстроить одну из биографий 40-х-50-х годов предпринял для нашей программы мюнхенский исследователь Игорь Петров.
12 сентября 1947 года начальник штаба политического отдела Советской военной администрации в Германии полковник Овчинников отправил начальнику политического управления той же администрации генерал-майору Андрееву спецдонесение, которое начиналось так. «Доношу, что 5 сентября 1947 года преподаватель средней школы номер 1 Ольшанский Борис Николаевич скрылся в неизвестном направлении. Ольшанский с февраля 46 года по 1 сентября 47 года работал в средней школе номер 1 преподавателем математики. За злоупотребление, выразившееся в незаконном получении продовольственной карточки на жену, фактически которой не было, и сожительство с немкой, после окончания 46-47 учебного года директором школы было возбуждено ходатайство об откомандировании Ольшанского в Советский Союз. 1 сентября сего года Ольшанский до работы допущен не был, и директором школы было ему заявлено, что на него представлен материал на увольнение. С 3 по 9 сентября Ольшанский в школу не являлся. Тогда директор послал на квартиру к Ольшанскому со школы. Выяснено, что Ольшанский, забрав все личные вещи, за исключением двух пар военного обмундирования, шинели и двух пилоток, в 6 часов утра 5 сентября сего года выехал в неизвестном направлении. Через 9 лет после этих увлекательных событий Роберт Моррис, главный советник подкомитета по внутренней безопасности Сената Соединенных Штатов, вел допрос русского эмигранта, называвшего себя Михаил Шатов. На самом деле его звали Петр Каштанов, но к этой истории это не имеет отношения. Моррис, вы знаете человека по имени Борис Ольшанский? Шатов через переводчика. Да, знаю его очень хорошо на протяжении 7 лет. Моррис, то есть больше, чем находитесь в этой стране? Шатов. Да, я хорошо знал его в Германии, его и его семью. Мы оба состояли в одной и той же русской эмигрантской организации. Моррис. И как часто вы виделись, оказавшись в Соединенных Штатах? Шатов. Пока он жил в Нью-Йорке, я видел его еженедельно или даже чаще. Мы встречались в офисе «Голоса Америки», а также на радио «Освобождение». Моррис. Выражал ли он когда-нибудь свое недовольство или неудовлетворенность Соединенными Штатами? Шатов. Ни разу не слышал. Моррис, когда вы впервые услышали о его исчезновении? Шатов, несколько дней назад. Моррис, что вы об этом знаете? Шатов, единственное, что я могу вам сказать, я полагаю, что его исчезновение – это результат работы мистера Соболева и мистера Зарубина. Моррис, Соболев – это глава советской делегации в ООН, а Зарубин – советский посол. Шатов, именно так. Моррис, на чем основывается это ваше заключение? Шатов, вся деятельность Ольшанского здесь, в Штатах, показывает, что он был антикоммунистом. Он написал книгу о том, как перебежал. Он писал практически во все политические газеты русской эмиграции. Он писал для радиостанций. Конечно, мне неизвестна техника принуждения подобных людей к возвращению в Советский Союз. Но я твердо убежден, что советские официальные лица стоят за его исчезновением. Моррис, но почему вы думаете, что он не мог вернуться по собственной воле? Шатов, я полагаю, что он достаточно умен, чтобы не возвращаться в Советский Союз и предстать там перед расстрельной командой. Борис Николаевич Ольшанский, герой нашего сегодняшнего рассказа, вызвавший такой переполох сначала в советской зоне Берлина, а затем в Вашингтоне округ Колумбия, родился в Воронеже в 1910 году. Отец был известным в городе хирургом, мать – учительницей. Позже, впрочем, она стала домохозяйкой и посвятила себя воспитанию сына. Борис родился с физическим недостатком, так называемой волчьей пастью, поэтому мать решила не отдавать его в школу, чтобы избежать тем самым насмешек других детей, учила его на дому. Он рано начал читать и, с его слов, уже к 9 годам прочел «Войну и мир» Гоголя, Пушкина, Марка Твена, Майн Рида и Финемора Купера. С 13 лет он начал писать заметки в местные газеты, а в 16 экстерном сдал экзамены по курсу средней школы. Но в 1929 году умер отец, мать была вынуждена устроиться на работу, и сам Ольшанский тоже уже с 28 года работал сначала чернорабочим в тресте «Рудметалторг», затем санитаром-строителем, объясняя это тем, что ему нужно было 2 года рабочего стажа для поступления в университет. Действительно, он поступил в 29 году на вечернее отделение инженерно-строительного института, потом в 31-м перевелся сразу на 3-й курс Харьковского университета на физико-математический факультет, тоже на вечернее отделение, и параллельно с этой учебой он уже в 32-м году устроился учителем математики в среднюю школу. Параллельно он продолжал заниматься журналистикой, сотрудничал в «Многотиражках», «За ударные темпы», «За стахановские стройки», так назывались газеты, и даже посылал отдельные корреспонденции в Москву. Впрочем, занимался он не только теоретической, но и, так сказать, практической, активной пропагандой, в частности, выезжая в составе специальной бригады облисполкома по вербовке рабочей силы в села Воронежской области. Дело в том, что в Воронеже строился авиационный завод впоследствии имени Ворошилова, и по селам набирали рабочих для стройки, и в этой агитбригаде Ольшанский отвечал за выпуск печатных листовок. Кстати, именно на этом авиазаводе впоследствии работала первая жена Ольшанского, Ольга, а вот упомянутая многотиражка «За ударные темпы» как раз тоже была многотиражкой этого авиазавода. Впоследствии на Западе Ольшанский рассказывал, что в 1937 году у него были проблемы с работой из-за ареста 2 его двоюродных братьев, но затем ему удалось устроиться на аспирантуру, и он даже работал в Воронежском университете на кафедре математики, и если бы не война, то защитил бы диссертацию. С этим не вполне согласны советские чекисты. По их версии, Ольшанский с сентября 1939 по сентябрь 1941 года был простым школьным учителем в Воронежской школе номер 3, а в октябре 1941 года был призван в армию, в инженерные войска, где служил в 1935-м военно-дорожном отряде. И служил он всю войну, закончил ее в Берлине в звании техника старшего лейтенанта. Незадолго до этого, в марте 1945 года, был награжден орденом Красной Звезды. Можно процитировать наградной лист, цитата: «На строительстве средневодного моста через реку Одер на плацдарме вместо Целин товарищ Ольшанский показал образцы мужества и воинской выдержки, руководя работами по общей организации доставки материалов на западный берег реки. Находился на плацдарме под артиллерийским и минометным огнем противника днем и ночью и досрочно выполнил задание командования». Конец цитаты. Впрочем, как и многие другие эмигранты, к своему воинскому званию он относился с известной вольностью. Демобилизовался он действительно старшим лейтенантом. Но в эмигрантской прессе подписывался инженер-капитан. Кстати, на фотографии в его книжке тоже капитанские погоны у него. Говоря с американскими официальными лицами, он представлялся майором инженерных войск. А есть и документ, в котором он дослужился до полковника. Но кроме основной инженерной специальности, у Ольшанского в советской армии была другая. С сентября 1942 года он был так называемым внештатным дознавателем батальона, то есть ввел внутреннее следствие по различным хозяйственным или дисциплинарным делам и затем передавал результаты по инстанции. Любопытно, что как раз в своей книжке мемуаров последующий он об этой деятельности не говорит, а очерк «Правосудие в советской армии», в котором об этом повествуется, был напечатан в журнале «Социалистический вестник» под псевдонимом П. Орлов. Под таким псевдонимом. Но мы можем быть вполне уверены, что автор действительно Ольшанский, потому что сохранилась его переписка с редакцией о публикации именно этого очерка и требования гонорара. Из очерка следует, что за 3 года, как внештатный дознаватель, Ольшанский провел 38 дел, 21 из которых было передано в военную прокуратуру. Впрочем, примеры, которые он приводит, имеют скорее коррупционную составляющую. Он рассказывает о случаях, когда раскрыты им дела о хозяйственных злоупотреблениях, например, о воровстве горючего, по приказанию сверху просто закрывались, и не было их дальнейшей обработки.
На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Лица Бориса Ольшанского», перебежчика 40-х годов, рассказывает Игорь Петров.
После войны Ольшанский демобилизуется, остается в Германии, как мы уже знаем, работает учителем математики в школе. Кроме того, он сходится в Берлине с немкой, которую звали Герда Маргарита Шмидт, урожденная Бросок, которую называют в письмах домой к матери своей последней чистой любовью. Вообще, несмотря на не самую выигрышную внешность, от недостатка женского внимания Борис Ольшанский не страдал и был женат, вероятно, 5 раз. О первой жене мы уже говорили, это было в Воронеже. Вторая жена Кира умерла в начале войны. Ольшанский рассказывает, что ее мобилизовали на рытье окопов, несмотря на медицинское освобождение, и это подорвало ее здоровье. После освобождения Гомеля в конце 43-го года он женился там на Вере. А уже после войны в одном из отпусков он женился в Бресте на девушке по имени Любовь. И, кроме того, в Берлине была Герта. Именно вместе с ней 5 сентября он бежал на Запад. Уже на второй день побега оказался во Франкфурте на Майне. И, по всей видимости, решил зарабатывать на хлеб журналистикой. Поэтому первым делом стал искать редакцию какой-то русской эмигрантской газеты. И самую ближайшую нашел в Регенсбурге, где под эгидой НТС издавалась газета «Эхо». Из воспоминаний редактировавшего газету Бориса Прянишникова. Наиболее памятно появление в редакции осенью 47 года Бориса Николаевича Ольшанского, капитана Советской армии, служившего в Карлсхорсте в Советской военной администрации. Я и заведующий отделом объявлений Кирилл Александрович Евреинов, он же и ведавший охраной редакции от советских поползновений, порознь беседовали с Ольшанским. Сличив свои впечатления и найдя Ольшанского недостаточно благонадежным, мы ему помощи не оказали и направили его в Регенсбургское управление CIC, то есть в американскую контрразведку. В дальнейшем Ольшанский устроился на работу по уборке квартир американских офицеров, через несколько месяцев получил статус DP и был принят в лагерь со своей немецкой женой. Весной 48 года Ольшанский появился вторично в редакции «Эхо», на сей раз с предложением сотрудничать в газете. Я был удивлен тем, что во время первого разговора со мной Ольшанский скрыл свою принадлежность к советской журналистике. Под благовидным предлогом я отказал ему в приеме его статей к печати. Конец цитаты. К сожалению, документы DP Ольшанского в архивах БАД Аральзина весьма фрагментарны. Единственное, чем можно уточнить уж приведенный рассказ, это то, что в статусе DP ему поначалу было почему-то отказано. Он подал апелляцию, в которой настаивал, что ему грозили репрессии в Советском Союзе всего лишь за желание жениться на немецкой женщине. И апелляционная комиссия признала, что он прав, что он имеет весомое основание противиться репатриации в Советский Союз и присвоила ему статус DP в марте 48 года. Примерно в это самое время советские чекисты перлюстрировали переписку Герды, жены Ольшанского, с ее матерью в Восточном Берлине и прочитали, что Борис совершенно исчез из поля зрения Герды, и уже несколько месяцев она о нем ничего не слышала. Чекисты впоследствии связывали это с возможным использованием Ольшанского в так называемом русском институте или Detachment R, так правильно, армии США, как раз в том 48-м году, переехавшем в Регенсбург. Кстати, вот, пользуясь случаем, рекомендую очень информативную статью Веры Ихновой об этом институте и его русских сотрудниках, которая опубликована в вышедшем 2 года назад сборнике «Дипийцы». Судя по тому, кстати, что Ольшанский действительно был хорошо знаком с некоторыми другими эмигрантами, преподававшими в институте, впоследствии общался с ними в США, возможно, это предположение чекистов имеет под собой некоторые основания, но даже если это и было так, то проработал он там очень недолго и вскоре действительно стал журналистом на вольных хлебах, подрабатывая, как и большинство других DP, чем придется. В одной из его анкет, например, указана профессия транспортный рабочий, в другой, правда, уже куда более поздней, 51-го года, профессор. Он вернулся к Герде. В 49-м году у них родилось 2 детей, что сделало и без того тяжелое материальное положение беженцев катастрофической. Попытка наладить собственную газету, как не без ехидства вспоминался тот же Прянишников, провалилась. Вот еще одна цитата из его мемуаров. «Вскоре в Баварии возникла газета «Свобода». Ее издатель получил субсидию, кажется, от Нью-Йоркской лиги борьбы за народную свободу. Он немедленно пригласил Ольшанского, и с первого же номера «Свободы» стало ясно, что у того бойкое и опытное перо. Впрочем, первый номер оказался и последним. Печатался он в немецкой типографии в Фрейзинге. Выпустив номер, участники на радостях перепились, разбушевались и устроили разгром в типографии. Естественно, владелец выдворил сотрудников газет. В такой ситуации Ольшанскому оказалось недоследование политическим убеждениям, которые у него все-таки, потом выяснилось, вероятно, были. А на тот момент он оказался готовым сотрудничать с эмигрантскими изданиями всех сторон политического спектра, от социал-демократов, бывших меньшевиков, в «Социалистическом вестнике» в Нью-Йорке, через бывших власовцев в Сбонре, то есть в Союзе борьбы за освобождение народов России, в Мюнхене, до монархистов в Брюссельском часовом. Подобная широта охвата неизбежно вынуждена была сочетаться с широтой убеждений, и Ольшанский демонстрирует в своих публикациях 49-50 годов замечательную сервильность, подстраиваясь в зависимости от газеты к запросам аудитории. Но самым известным его выступлением в этом жанре оказывается воспоминание о встрече после войны со знаменитым хирургом Николаем Ниловичем Бурденко. Бурденко в начале 20-х действительно был профессором в Воронежском университете и был знаком с отцом Ольшанского, это впоследствии установили советские чекисты. Как известно, в 44-м году Бурденко возглавлял советскую комиссию по расследованию Катынского дела, которая возложила вину за расстрел поляков в Катыни на немцев. И вот, якобы будучи в отпуске в Москве в 46-м году, Ольшанский вновь повстречал Бурденко. Цитат. «Я посетил его в последний раз незадолго до его смерти, в 46-м году. Квартируя на одной из московских Тверских улиц, Николай Нилович в это время уже пережил два мозговых удара, довольно плохо говорил и отошел от активной деятельности. Когда я полный еще переживаний только что минувшей войны упомянул о Катыни, он нервно дернул рукой. Об этом раздумывать нечего. Катыни были и будут. Если как следует покопаться по нашей матушке России, много кое-чего раскопаешь. Нам надо было основательно опровергнуть широко распропагандированный немецкий протокол. По личному заданию Сталина я выехал на место обнаружения массовых могил. Осмотр производили выборочно. Все трупы были 4-летней давности. Умерщвление имело место в 40-м году. Для меня, как для медика, вопрос ясен и спорить тут не приходится. Оплошали наши товарищи НКВДисты. Проблема этого свидетельства в том, что после инсульта, случившегося с Бурденко в 45-м году, он полностью оглох и онемел, и этот факт существенно ограничил его способность открывать душу случайным малознакомым посетителям. Конечно же, нет никаких сомнений, что расстрелы в Катыни действительно были совершены НКВД в 40-м году, хотя свихнувшаяся под КВЗ современная российская пропаганда уже это пытается ставить под сомнение, но тем не менее рассказ Ольшанского был несомненно лжесвидетельством, совершенным, может быть, из лучших, но, скорее всего, из материальных побуждений. Сегодняшние блогеры бы сказали, он решил хайпануть на теме. Показания перед комиссией Мэддена Ольшанский давал уже в США, куда вместе с семьей выехал на пароходе в конце 1951 года. Но последний год жизни в Германии он провел в Мюнхене, где как раз квартировала экспедиция Гарвардского университета, изучавшая на основании интервью с русскими эмигрантами жизнь за железным занавесом. Для этой экспедиции Ольшанский стал настоящей находкой. Его проинтервьюировали практически по всем возможным темам. 9 интервью в сумме общим числом более 300 страниц. Так как интервью оплачивались, то это и хронически худому семейному бюджету помогло. Мнения сотрудников экспедиции о нем, однако, разошлись. Вот 3 разных цитаты. Первое. «Наиболее интересное и плодотворное интервью. Он лучший респондент из всех, которые у меня до сего были. По моему мнению, с интеллектуальной и моральной точки зрения, он представляет лучшее, что способна дать советская система». Второе мнение. «Респондент неопрятно одет, выглядит неухоженным, нездоровым и опустившимся. У него большой шрам на верхней губе, доходящий до правой ноздри, выглядит как шрам от заячьей губы. Он проявлял большое любопытство относительно всех членов Гарвардской экспедиции, хотел встретиться с ними, узнать, в браке ли они и прочее. Особенно заинтересовался несколькими молодыми гарвардскими женщинами». И третье мнение. «Пришел в офис за переводом, уселся и вдруг начал рассказывать, что только что испытал ужасное разочарование, так как обещанный гонорар за статью не пришел, и он остается без денег на выходные. Хотя он прямо не просил деньги, намек был ясен. Он тут же принял мое предложение занять ему 20 марок. Затем попросил сигареты и сказал, моя жена и я и так были в плохом настроении, с маленькими-то детьми, а тут еще остаешься без денег, просто все на смарку. Если я с утра не выпью чашку чая и не выкурю сигарету, чувствую себя ужасно». Уходя, он торжественно провозгласил: «Я пришел к вам, и вы одарили меня. Я как друг благодарю вас от всего сердца. После этого наши отношения не должны быть столь формальными». После этого визита респондент никогда больше не подходил ко мне. Конец цитаты.
на волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Лица Бориса Ольшанского», перебежчика 40-х годов, рассказывает Игорь Петров.
Казалось, что после переезда в Соединенные Штаты дела Ольшанского пошли на лад. Он начинает активно публиковаться в «Новом русском слове», как с воспоминаниями, так и участвуя в актуальных эмигрантских дискуссиях, а также пишет скрипты для радио. Говоря к слову об эмигрантских дискуссиях, нельзя не вспомнить известный спор о морлоках. Так как в те времена Толкин был еще куда менее известен, чем Герберт Уэллс, то линия раздела проходила не между эльфами и орками, как сейчас, а между элоями и морлоками. Обсуждался вопрос, превратился ли советский народ за железным занавесом в морлоков, в стадо зверей, сдерживаемых только чекистами, или еще нет. И действительно ли они, следуя дурной наследственности времен Чингисхана, цитата, «с радостью подчиняются угнетателям», и если они свергают одну группу угнетателей, то вскоре устанавливают у власти новых жестоких правителей. Конец цитаты. Ольшанский выступал против тезисов о возникновении Homo Sovieticus и, возможно, действительно впервые высказал при этом западной печати свои собственные мысли. Не случайно Ольшанский параллельно начинает печататься в аргентинской газете Ивана Солоневича «Наша страна», которая тоже участвует активно в дискуссии на эту тему. Когда Солоневич, кстати, через пару месяцев умирает, Ольшанский посылает в нашу страну некролог, в котором пишет, что всегда уважал Солоневича как несгибаемую в поисках и утверждении правды душ. Благодаря этому знакомству ему, наконец, удается издать свои мемуары, для которых в Нью-Йорке издателя не нашлось. Они действительно выходят в 1954 году в Буэнос-Айресе под названием «Мы приходим с Востока». Это в некотором случае перекличка с вышедшими там же за 3 года назад книгой русского журналиста-эмигранта Николая Феврова «Солнце восходит на Западе». Первая часть мемуаров Ольшанского посвящена войне и военному быту, вторая – послевоенному быту Карлсхорста, то есть советского анклава в Восточном Берлине. К этому времени Ольшанский уже не занимается журналистикой, а преподает русский язык в Джорджтаунском университете, куда его по знакомству устроил солидарист Константин Болдырев. И он теперь не стесняется, так сказать, перейдя на правый фланг политической эмиграции, атаковать своих бывших союзников по эмигрантскому лагерю, например, Бориса Николаевского, одного из лидеров Лиги за народную свободу, в прессе. Любопытно, что параллельно с созданием этих инвектив, впрочем, мы знаем, что «после» не означает «вследствие», сам Ольшанский попадает под колпак Федерального бюро расследований. В начале осени 1954 года ФБР опрашивает американских знакомых Ольшанского, которые характеризуют его как антикоммуниста, но в то же время, цитата, «согласно мистеру Климову», Климов – это тот самый Григорий Климов, впоследствии автор безумных книг, которые в 90-е годы пользовались большой популярностью в России, а на тот момент председатель Центрального общества политических эмигрантов, то есть как раз новых невозвращенцев. Итак, еще раз. Согласно мистеру Климову, у объекта есть проблемы с женой и детьми. Объект нервозен и имеет много долгов. Климов указал, что объект занимал деньги у студентов, посещавших его занятия в Институте русского языка в Джорджтаунском университете. Он оценивает долги объекта на данный момент примерно в $3000. Он полагает, что объект вскоре может быть уволен из-за неплатежеспособности. Климов указал на вероятность того, что Советы в курсе финансовых проблем Ольшанского. Если это так, возникает дополнительная возможность. Советы могут выйти на контакт с Ольшанским, предложить погасить его долги и попросить снабжать их какой-нибудь невинной информацией. Советы получат в свои руки его подпись под этой информацией и тем самым орудие для шантажа. Климов указал, что объект трусоват и имеет слабый характер. Климов полагает, что если на Ольшанского будет оказано давление, то он может поддаться и пойти на контакт с Советами. Вскоре после этого Ольшанского действительно увольняют из Джорджтауна. Семейная жизнь его тоже разлаживается. Последний год жизни в США он и его жена живут раздельно. Он начинает все больше пить. Один из его знакомых, выступая перед подкомиссией Сената США, дипломатично выразил это так. Он не пьяница и не алкоголик, но его несколько раз видели сильно под шофе. В эмигрантских газетах его практически перестают печатать, и хотя он пишет еще какие-то скрипты для радио, параллельно ему приходится устроиться на работу в книжный магазин. Последнее издание, с которым он все еще сотрудничает, это западно-германский «Посев», и теперь Волен Сноленс, он вынужден выступать на стороне НТС и вести полемику, так сказать, становясь на их точку зрения. Своим друзьям он сообщает, что подыхает от голода, у него нет ни денег, ни работы. Если он еще на год-два задержится в Штатах, то уже полностью уйдет на дно и опустится. К счастью, посев предлагает ему работу в Германии, и он намерен отправиться туда. Действительно, через несколько недель из Монреаля отплывает корабль в Германию, но по прибытии в немецкий порт Бремерхафен обнаруживается, что на корабле путешествовали только чемоданы Ольшанского, а сам Ольшанский оказывается в Москве. Мы начали эту передачу с двух длинных цитат, и двумя длинными цитатами ее и завершим. Первая цитата – это отрывок из статьи «Я задыхался в затхлой антисоветской атмосфере», которую Ольшанский опубликовал в просоветской берлинской газете «За возвращение на родину» сразу после возвращения в Советский Союз. Это письмо пишет человек, который, возможно, знаком вам, если не лично, то как автор книжки «Мы приходим с Востока» и многих антисоветских статей «В посеве», «Свободе», «Новом русском слове» – Борис Ольшанский. В 1947 году я совершил тяжелое преступление перед Родиной, изменил ей и сбежал на Запад. Оказавшись в Западной Германии, я не мог сетовать на отсутствие внимания к моей персоне. Сразу же меня швырнуло в американно-эмигрантский антисоветский омут. Я был свежим человеком для американской разведки и купленных ею эмигрантских антисоветских организаций. Из меня высасывали материал для антисоветской пропаганды, толкая на разного рода измышления о моей родине. Меня афишировали как человека, избравшего свободу, борца с коммунизмом, и я безропотно позволял вешать на себя все новые и новые позорные ярлыки. Я писал в эмигрантских газетах, проливал крокодиловые слезы в своих статьях о страданиях народа России, об ужасах коммунистического строя. Я клеветал на свою родину, которую не так давно честно защищал в рядах советской армии, пройдя путь от Воронежа до Берлина. Я участвовал в распродаже всего ценного и святого для русского человека, чувства любви к родине, собственной чести и человеческого достоинства. А в минуты уединения, наедине с самим собой, я боялся себя, бывшего офицера советской армии, учителя советских детей, спешил алкоголем залить тлеющие угольки совести. Два ольшанских боролись друг с другом. За одним стояло прошлое доброе имя советского человека, офицера советской армии. За другим – американская разведка, какие-то омерзительные буфанальные группки, типа НТС, СПОНР, СОПЭ. 5 июня сего года в Канаде я ушел от них, ушел домой, на родину, потому что я задыхался в этой затклой атмосфере. Я решил добровольно отдать себя в руки советского правосудия. Я глубоко надеюсь, что мое добровольное возвращение явится смягчающим вину обстоятельствам. Я смело смотрю в будущее. Конец цитаты. И вторая цитата – это рассказ чекиста Титова о дальнейшей судьбе Ольшанского. Конечно, у чекистов в Казани, надо честно признать, шпионские истории случались далеко не каждый день. И, как мы сейчас увидим, они сделали все, чтобы уж эту-то попавшую им в руки выжить по максимуму. Итак, цитата из Титова. Возвратившийся в июне 1956 года на родину из США, перебежчик Борис Ольшанский избрал постоянным жительством город Казань, где у него проживает жена Ольга. В связи с чистосердечным признанием своей вины и раскаянием, а также с его разоблачительными выступлениями в отношении зарубежных антисоветских организаций и американских спецслужб, инстанциями принято решение к уголовной ответственности за измену родине Ольшанского не привлекать, а использовать его в мероприятиях по срыву идеологических диверсий. Уже вернувшись в Казань, Ольшанский выступил с заявлением о том, что его показания в комиссии Мэддена целиком вымышлены, и он дал их под угрозой репрессий со стороны американских властей. А родились они в недрах американского комитета борьбы с большевизмом и являются чистой воды провокацией. На этом возможности Ольшанского по срыву акций идеологической диверсии были исчерпаны. После этого он стал настойчиво предлагать свои услуги по обучению сотрудников КГБ в борьбе с изменниками родине. Это предложение было тактично отклонено. Затем, как говорится, он ушел на дно. Преподавал математику в вечерней школе рабочей молодежи и, живя с первой женой Ольгой, писал теплые письма в США жене Маргарите и детям. Вел тяжбу с еще одной женой Верой из-за каких-то вещей, из Казани никуда не выезжал. Неожиданно, в канун нового 1958 года Ольшанский тяжело заболел. С обострением цирроза печени он был помещен на длительное лечение в больницу, из которой почти не выходил до конца своей жизни, так как заболевание сопровождалось тяжелыми осложнениями. В июле 1958 года Ольшанский умер от цирроза печени, возникшего на почве злоупотребления алкоголем. Смерть Ольшанского американская разведка пыталась использовать в своих целях, попытавшись представить, как дело рук КГБ. К этому она привлекла его жену Герду Шмидт, которая обратилась к официальным властям с просьбой. Цитата из письма Герды Шмидт. «Известие о смерти моего мужа было для меня потрясающе неожиданно. Мой муж никогда не жаловался на болезнь печени за все время жизни со мной, поэтому мне кажется невероятной это его весть о внезапной смерти. Прошу мне выслать удостоверение о смерти Бориса. Мир еще так полон фальши и злобы, что едва ли можно кому-нибудь доверять. Предполагаю, что он умер неестественной смертью». Были высланы история болезни и заключение патолога-анатомического вскрытия. Конец цитаты.
Лица Бориса Ольшанского. О перебежчике 40-х годов рассказывал мюнхенский исследователь Игорь Петров. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу и остаемся в Мюнхене, где живет наш следующий собеседник, литературовед, биограф, поэт Вадим Перельмутр. В годы перестройки одним из ярких книжных явлений стал большой во всех смыслах том Владислава Ходасевича «Колеблемый треножник». Книгу подготовил Вадим Перельмутр, и теперь, в майский день, в месяц появления Ходасевича на свет, я обратился к Вадиму Гершевичу за книжной библиофильской историей. Весь Ходасевич, так в народе прозывали книжку «Колеблемый треножник», которую вы имели честь составить. Там гармонично представлены разные стороны деятельности Владислава Фелициановича, и это, конечно, производило всегда впечатление, и до сих пор я знаю, что это самая популярная книга в народе. Когда уж хотят что-нибудь почитать Ходасевича, то ищут прежде всего эту книгу. Я не знаю, может, она допечатывалась какими-то фантасмагорическими тиражами, или мало кому интересно другое объяснение. Так что она, в общем, на слуху, на виду, она в руках, и нет более популярной издания, чем это. Вот о нем давайте и поговорим. Все-таки, чтобы составить так рано, на таком раннем нашем просветительском, открытом, беззанавесном этапе такую книжку о Ходасевиче, мало его любить, надо ведь его еще и знать. А для составления подобного издания знать его нужно долго и тщательно, внимательно. Нужно не просто медленное чтение, но медленное вычитывание и понимание. Расскажите, пожалуйста, об истории прихода к этому потрясающему и образцовому замыслу. Как это у вас случилось? Что это был за роман ваш с Ходасевичем?
Ну, роман мой с Ходасевичем был очень давний. Я вот, когда вспоминал про Синявского и Пастернака, я, значит, как раз упоминал, хотел упомянуть, что как раз в ту пору ко мне в руки попала машинописная такая переплетенная книжечка «Европейская ночь», отдельно из собрания стихов. А у меня к тому времени уже, в общем, были его книги, практически все стиховые. Вот. Ну и я его активно начал потом собирать. Это вообще такой мой поэт, понимаете, потому что, скажем, я даже сейчас понимаю, насколько, в общем, хулиганством с моей стороны было где-то на третьем курсе литинститута курсовую работу по русской литературе начала XX века я написал о тяжелой лире. И мой преподаватель, он, так сказать, так несколько растерявшись, но похвалил, принял и похвалил. Понимаете, это 68-й год. 68-й год, литературный институт, значит, курсовая по эмигранту. Да, так, в общем, неплохо. Но я говорю, тогда, в принципе, мне было на это на все наплевать, так сказать, я делал то, что я хотел, а там как выйдет. В общем, я его начал собирать где-то всерьез года с 66-го, а потом мне повезло, потому что я чуть позже я подружился с бывавшими в Москве. Такая была эмигрантская пара, может быть, попадалась вам поэтесса Мария Вега, Мария Николаевна Ланг, и, значит, ее муж Михаил Максимилианович. Они жили в Швейцарии, но она входила в эти молодые кружки поэтов 30-х годов, 20-30-х годов, и Во-первых, она мне рассказывала о Ходосевиче довольно много, а потом, значит, по моей просьбе они мне добыли там и Державина, и Пушкинскую его книгу. В общем, у меня в итоге после «Европейской ночи» и «Некрополя», который прочитал, я загорелся вообще вот этой мыслью, что когда-нибудь сделать вот такую книгу, ну, которая будет Ходосевич. Вот, вот Ходосевич, как он есть. Причем, когда вот этот самый том большой вышел, я его переслал Нине Николаевне Берберовой, я скажу еще, мы с ней уже, в общем-то, были к тому времени и знакомые в переписке, она очень высоко оценила книжку, а я не без некоторой боязни ей это посылал, потому что, в принципе, этот том был сделан прямо вопреки тому, как она говорила, надо издавать Ходосевича. Вот она считала, что Ходосевича надо издавать всего по отдельности. Отдельно поэта, отдельно пушкинистика, отдельно статьи о литературе, отдельно воспоминания. В принципе, потом такие четыре тома попытались осуществить, и поэтому я так не без опасений ожидал ее реакции, но она не просто книжку похвалила, но даже неосторожно сказала Джону Малмстеду, который занимался Ходосевичем, ее бывший студент, а вот тогда уже профессор Гарварда, она ему сказала, что это лучший Ходосевич, которого она могла себе представить. А это меня едва не поссорило с Малмстедом, потому что он летел потом в Москву и довольно долго не хотел со мной встречаться после этого. Но потом мы встретились, все, в общем, обошлось. Мы, в общем, много лет уже были знакомы.
Зернышки вот. Апельсина были забыты?
Да, забыты. Как он выражался, он пришел ко мне с бутылкой, и, значит, мы все загладили. А когда начались вот эти самые перемены, я ведь первую публикацию «Эмигранта Ходосевича», она была сделана в «Литературной учебе». Я там читал мою любимую его статью его о поэзии Бунина. Я люблю очень позднего Бунина, и меня всегда как-то так обижало, когда я листаю этот самый спецхрановскую эмигрантскую прессу, оценки, так сказать, бунинской поэзии, которые, в общем, были почти ниже плинтуса. Вот. Это была моя, так, из любимых моих статей. Это была первая публикация Ходосевича, так сказать, «Новое время». Потом уже, так сказать, дело пошло. Вот. И как раз тогда, в середине 80-х, так совпало, что мой коллега и, в общем, мой друг по журналу «Литературная учеба» Александр Михайлович Банкетов, он ушел работать зав отделом критики литературоведения в «Советском писателе». Это была весна 88-го, я тут же стал искать контактов, нашел и написал письмо Нине Николаевне Берберовой, поскольку нужно было, как я понимал, ее согласие по авторским правам. Получил от нее замечательное письмо, мы начали переписываться там по моим разнообразным вопросам. В общем, когда в 89-м она приехала, и мы с ней встречались, я даже один из ее вечеров, как бы так сказать, формально вел, поскольку вести ее вечера было, в общем, не обязательно, надо было только ее представить. И мы говорили немного об этом, и вот как раз тогда заканчивалась работа над этой книгой. Там же любопытная вообще вещь с этим изданием потом было, потому что между основным завершением работы и подписанием книжки в печать, там просто посмотрите на выходные данные, там полтора года. Это была, в общем, очень тяжелая работа, потому что это не только почти 700 страниц текстов, но это еще и там почти 200 иллюстраций. Ну, вы знаете, да, что там масса редких всяких вещей.
Да, вот. И многие очень читатели именно это отмечают, и вот этот некрологический ряд, с которым, кстати, были критики, не всегда согласны. Говорили, что это приземление идеи некропольской, что это сведение их к смертному одру, к постели, к последнему лежанию человека на этой земле. Но действительно это впечатляет. Насколько я понимаю, такой историк Наумов, да, занимался этим иллюстративным рядом?
Там такая была вещь. Значит, иллюстративный ряд, он состоит там из двух, так сказать, частей. Значит, начало было тоже мое, потому что я понял, что вот, ну, поскольку дается карт-бланш, уж надо, так сказать, из этого выжать максимум. И я дружил с литературным музеем, очень тогда много там делал вечеров. Я решил к ним забраться в фонды. Я говорю, все время приходилось хитрить, что-то такое придумывать, потому что хранительница этого фонда начала 20 века, она как раз уехала на несколько месяцев во Францию, и фонд был недоступен. Поэтому мы сжульничали, и, значит, из издательства написали письмо директору, чтобы меня допустили туда. Писали письмо директору, что я буду работать с фондами 19 века. Вот, и я, значит, у меня такая, большой мой друг была, заведующая этими фондами, Нона Александра Марченко. Вот, я говорю, Нона, говорю, ну вот, а лапша ведь поймают, что ты будешь делать? Она говорит, ладно, давай, говорит, сделаем, а там посмотрим. Вот, и поэтому по этой, в общем-то, липовой бумажке она меня пустила в этот самый фонд. Там такая была Наталья Кайдалова, начало века, фантастический по объему. И я там работал. Ну, как на работу я туда ходил, потому что у меня в редакции было два таких свободных дня. Вот эти два свободных дня с утра до вечера я проводил, значит, в этих самых фондах, листал эти папки, отбирал. Еще же все это приходилось копировать вполне кустарным способом, так сказать, там пересъемки, пересъемка одна, пересъемка вторая, в общем. И так набралось довольно много, но далеко не все, что мне хотелось, ну и потом невозможно было, это была отдельная работа. И я тогда обратился к Алёше Наумову. Он искусствовед вообще. Он не это самое, не историк. Он искусствовед, сын кинорежиссера Наумова, вот, который Бег там, в общем, все эти. Вот, по-моему, от первого брака. Он как раз был в аспирантуре в Ленинграде на искусствоведении. И он начал копаться. Он коллекционер серьезный, начал копаться. То есть, в общем, ну, процентов 60 того, что там попало, это вот его добыча. Он встречался с Юнгером, ну, в общем, он выходил на всякие коллекции. А самое для меня было драгоценное, что в его собственной коллекции обнаружился портрет неизвестного, который не что иное, как неизвестный прежний портрет Ходосевича. Вот он есть в книге, вы можете его там увидеть. Наумов здорово поработал. Была еще вот такая ситуация, когда надо было мне решить, ну, как свести к минимуму комментаторскую часть, потому что, ну, уже Николай Алексеевич Богомолов издал в библиотеке поэта Ходосевича, в общем, стихи были откомментированы, а все остальное надо было, в общем, как-то свести к минимуму. И я тогда попросил Богомолова, я с ним был очень давно знаком, тоже по журналу, я попросил его как бы взять это все под свою руку, как-то под общую редакцию. Так что у меня, в общем, все равно получилось это все под общей редакцией, значит, профессора МГУ. И Богомолов тоже очень, в общем, серьезно помог там с последней частью, особенно книжки.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Колеблемый треножник». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – составитель первого большого перестроечного издания Ходосевича Вадим Перельмутр.
Были еще, ну, препятствий было прорва, но были забавные вещи, конечно, потому что в самый разгар работы вдруг мне позвонили и сказали, что со мной хочет встретиться Роберт Сильвестр. Знаете такого персонажа?
Да, расскажите нашим слушателям, пожалуйста, о нем.
Вот, это давний, это профессор, американский профессор, славист, давний близкий друг Нины Николаевны Берберовой, который ей помогал, и вместе с ней он издавал в эмиграции, он издавал, ну, литературные статьи «Воспоминания», том, который выходил, и собрание стихов, вот это самое мюнхенское, он тоже там принимал участие. То есть он такой до Малмста такой, то есть один из двух крупнейших, в общем-то, по авторитету специалистов по Ходосевичу. Он узнал от Берберовой, что я этим занимаюсь, он попросил, значит, чтобы меня нашли, я перебросил телефон, он приехал к нам в гости. А я не говорил ему, то есть я так предполагалось, что он от Берберовой может знать, что я там делаю книгу. Мы с ним, в общем, про книгу говорили очень мало. Он меня спросил: да, вы вот интересовались Ходосевичем, а чем вы еще интересуетесь? Ну, я ему так мягко свой диапазон интересов от Сумарокова до Хлебникова очертил. Вот. Он сказал: а, да, компротивистика, сказал он. И, значит, потерял, по-моему, ко мне интерес. Вот. Но я к нему нет, потому что у меня как раз тогда возникло... Я ведь, вероятно, обратили внимание, я не включил, ну, часть, так сказать, совсем ранние стихи там из молодости, я вообще ничего не взял, потому что я считаю, что это такая ученическая книга, и не сюда, это Богомолову. Вот. А я обратил внимание, что в собрании стихов ни одной строчки, в собрании стихов 27-го года, ни одной строчки из первых двух книг. Ни из молодости, ни из счастливого домика. А зная уже там и воспоминания, и всякие, так сказать, разговоры эмигрантские, так сказать, об отношениях между Ходосевичем и Берберовой, я предположил, что, поскольку собрание стихов выходило в пору, значит, такого первого кризиса, так сказать, этих отношений, которые там по письмам это видно, по переписке, я предположил, что Владислав Александрович, в общем-то, решил не включать стихов, посвященных своим первым двум женам. Ну, это не более чем такая вольная гипотеза. Но я спросил, значит, Сильвестра, что я говорю: вот такая у меня есть мысль. Он сказал: нет, это ни в коем случае. Я говорю: почему? Если бы это было так, сказал он мне, я бы об этом знал.
Хорошая реакция. Близкий друг.
Мне тоже это необычайно понравилось, понимаете? А, вот, кстати говоря, я это вот хочу похвастаться. Дело в том, что я первый день пришел там возиться с материалами по Ходосевичу в эти фонды. А когда я пришел в следующий раз, буквально там через 3 дня, то над столиком, за которым мы обычно отдыхали, пили чай, значит, раньше там висел натюрморт Машкова. А я туда прихожу, и там висит портрет Ходосевича, работы Валентины Ходосевича. И вот под этим портретом я работал над этой книжкой.
Это то самое знаменитое масло?
Да, сейчас самый знаменитый его портрет. Вот я, так сказать, он в этих фондах был тогда, и Нонна, значит, так отметила нашу дружбу. Она говорит: ну как, ну если ты Ходосевичем занимаешься, ну и чай надо с ним пить тогда.
Вот. Как Вейдле пил в свое время. Серебряную ложечку из виня.
Да. Как раз Сильвестр, собственно, почему со мной хотел встретиться, ну, поскольку я Ходосевичем занимался, он спросил, как ему добраться до, значит, архива Валентины. А я ему дал координаты, потому что, значит, живописной ее наследницей была Иванова, жена, ну, мать Кома Иванова, да?
Тамара, да?
Она с ней дружила, Тамара, да, Тамара Вячеславовна. Вот. А или наоборот, или бумаги, да, бумаги у нее были, да. А картинки она завещала жене Капицы. Это вот я ему дал эти два адреса даже с телефонами. И он пришел, потом он поехал, значит, в фонд. Я сказал: кое-что есть в фондах. Он поехал в фонды. На следующий день мне звонит Нонна Марченко и говорит: слушай, кого ты мне прислал? Я говорю: что такое? Он говорит: поахал, значит, под портретом Ходосевича. А потом и говорит: а кто у вас занимается Ходосевичем? Я ему говорю: ты, Перельмутр. Он говорит: ну, это я знаю, а из специалистов. И у нас с ней потом была поговорка. Мы там с чем-то с ней возимся, не можем разобраться. И я ей говорю: ну, слушай, давай я позвоню Гаспарову, спрошу. Она говорит: а из специалистов? Вот. Так что была вот такая вот история. Потом, конечно, мне еще повезло. Ну, вообще, вы, наверное, поняли, что мне довольно часто везло. Мне везло с друзьями. Мне повезло еще с тем, что мне... Лев Турчинский, с которым мы много лет дружили, знаете такого человека, да?
Разумеется.
Он меня познакомил, сейчас совершенно забытый такой человек, есть Игорь Хабаров, он давно уже умер, его, так сказать, совершенно как-то он затерялся. Он был такой серьезный очень книжник, коллекционер, он был фанатик Ходосевича.
Был безумный библиограф, да. Мы с ним обсуждали возможность книги библиографии Ходосевича.
Да. Он был абсолютно безумен, он по Ходосевичу, значит, это он меня с ним познакомил. И Игорь мне дал, в общем, львиную долю. Он же переписал и перепечатал на машинке из этой самой спецхрановской переводики очень много Ходосевича. То есть не всего, как потом выяснилось, но очень много. Все, до чего смог добраться. И я практически получил эту здоровенную папку в дополнение к тому, что у меня уже было. Просто вот, ну готовы. Ну, потом, правда, еще моя жена там пошла, там некоторое количество подшивок прочесала, принесла от руки, тоже переписала текст. Ну, в общем, вот так вот шла работа. Значит, судьбе этой книги был... Сейчас уже это трудно даже объяснить, да, но вы прекрасно это себе представляете. Был самый интересный момент, когда при подобном количестве картинок, значит, сдается оформление книги. Это сейчас, это все вот там в компьютере, да, можно посмотреть. Значит, художник, отдел оформительский, отдел советского писателя, большая светлая комната, огромные столы этих художников, сдвинуты Т-образно, значит, сдвинуты два стола, значит, в одной стороне два стола сверху. В другой такой темноватой комнате в углу сидит Владимир Медведев, главный художник советского писателя, вообще замечательный человек, мы с ним дружили, друживший со многими художниками. Это тот самый Володя Медведев, который давал зарабатывать на оформлении книжек там и Шварцману, и Сабгиру, там, ну, в общем, и Харитонову, в общем, всех их хорошо знал. Он сидит там что-то в полумраке, там занимается своими делами, а в большую комнату, где художник книги Алёша Томилин раскладывает так в паспорту в таких узких, значит, уже под печать сделанных картинки все, причем все еще не помещаются, значит, они такой хвост уходят на какие-то соседние столы, и сбежалась куча народу. Вся эта редакция литературы, литературоведения и критики, там из поэзии, там все, кто имеет к этому отношение. Выставка. Мы с Наумовым стоим, комментируем какие-то картинки, подписей там нет. И вдруг открывается дверь, и к нам в комнату входит директор издательства Владимир Николаевич Еременко. Был такой человек, он партийный деятель, который, значит, где-то там в Волгограде был, в обкоме, потом, значит, вот стал членом Союза писателей, стал директором этого издательства. Подходит к столам этим, смотрит, говорит, что это тут у вас? А, Ходосевич, да? Мне звонили из Ленинграда, из типографии, что очень дорогое получается издание, никто не купит, так что, пожалуй, надо на треть, а лучше наполовину сократить это оформление. А тут я вижу, что на него надвигается, он такой небольшого роста, коренастый человек, на него надвигается тень. Значит, из своей комнаты появился Володя Медведев, который на полторы головы его выше, такой длиннорукий, значит, злобный Медведев, он над ним нависает и начинает на него ржать. Говорит, вас поставили руководить культурными делами. Вы в них ничего не понимаете. Но хотя бы вид должны делать, а не позориться. Иван Еременко исчез.
Ничего себе.
Исчез просто. Вот как не было. Я даже не заметил, как он исчез.
Но времена уже, понимаете, да, все да, в гору да, было. Да, я хорошо помню да, этот да, ветер да, перемен, весна да, такая на душе.
Да, еще, значит, вот вы упомянули «Некрополь», там тоже был такой момент занятный. Там мне повезло с редактором, вообще везло все время с этой книгой. Ну, вот везде. Повезло с редактором, у меня редактором книжки была Галина Эдуардовна Великовская, Самария Великовская, жена этого самого стиховеда французского.
Да-да-да, знаменитый человек. Да.
Замечательная совершенно женщина, редактор идеальный. И я ей, когда вот картинки все эти мы насмотрелись, вернулись туда, значит, а уже набор у нас был. Вот, я ей говорю, Галина, обязательно нужно, чтобы вот последняя корректура обязательно к нам должна попасть с вами при таком количестве картинок. И она мне говорит, ну, конечно, конечно, а то там дадут цветочки Ходосевича и подпишут «Брюса в гробу». Мы получаем макет, там, значит, под мавринским рисунком написано просто «Рисунок Ходосевича», под цветочками Ходосевича написано «Брюса в гробу», рисунок, автор Маврин.
Гениально.
Вот просто вот надо было так попасть.
Опытный редактор.
Ну да.
В чем сила Ходосевича?
Хороший вопрос. Да не знаю, по мне его самая большая сила в том, что невероятная совершенно концентрация художественных смыслов. Жесткая до твердости, до, в общем, невероятно концентрированные стихи по мне.
Отлично, ответ принят.
Да?
Давайте зачетку.
Договорились.
И на этом мы заканчиваем передачу «Колеблемый треножник», приуроченную ко дню рождения Владислава Ходасевича. Моим собеседником был составитель первого большого перестроечного издания Ходасевича Вадим Перельмутр. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.